Привет, интернет! Это 6-й эпизод подкаста «Тренды по полочкам» и его тренд-вотчер Павел Рошаль. В подкасте мы на еженедельной основе разбираем новости, тренды и технологии из диджитал-сферы. Вместе пытаемся понять, как можно адаптировать тренды под бизнес. В этом эпизоде мы обсудим умный фотоалгоритм от Google, скорый запуск цифрового рубля, иск к Sony на 280 миллионов рублей и многое другое. Погнали! Начнем с Google. Google разработала нейронную сеть Imagen, которая генерирует картинки по текстовому описанию. До этого в эпизодах мы говорили о том, что нейронные сети научились писать тексты, делать музыку, анализировать музыку, а теперь нейронные сети научились делать фотографию. Точнее, это не новое изобретение, уже до этого были эксперименты от OpenAI по нейронной сети, которая на основе текста могла создать картинку. Но теперь на этот рынок выходит и Google. Сейчас Google представил бета-версию, показал, как она работает, и она работает достаточно быстро, оперативно и действительно качественно. Нейронная сеть работает следующим образом. Туда вбивается какой-то определенный текст, и на основе этого определенного текста нейронная сеть генерирует картинку. И работает это все при помощи метода диффузии, то есть изначально картинка получается очень низкого качества, 64 пикселя на 64 пикселя, то есть она очень-очень пиксельная, а потом она в процессе генерации, нейронная сеть сама понимает, насколько получающаяся картинка подходит под запрос и в дальнейшем увеличивает ее в размерах. И на самом деле нейронная сеть выдает действительно очень интересные картинки. Если зайти на их веб-сайт, пока эта нейронная сеть не ушла в открытый доступ, потому что она питается большим количеством информации из интернета, и Google переживает, что если эта технология попадет в мир, то люди могут использовать ее не совсем по назначению, будут писать самую разную информацию, а информация берется из мест, которые в том числе парсируют, берут информацию из порно-сайтов и каких-то российских, поэтому они сейчас тестируют ее внутри и адаптируют для первой бета-версии, которая будет уже на всех пользователей. Значит, фишка в том, что я оставлю ссылку в описании на этот сайт, чтобы вы попробовали, зашли, как она работает. Там уже сейчас пока нельзя вбивать данные, то есть нельзя вбить какие-то свои слова, но можно выбрать из десятки разных алгоритмов. То есть можно, например, выбрать животное, выбрать, где оно находится, выбрать, что оно делает, выбрать, как оно одето, и выбрать основной фон. И на основе этого нейронная сеть сгенерирует сразу несколько запросов. То есть это происходит в реальном времени. Стоит только выбрать какой-то показатель, и в итоге это меняется, и действительно очень крутая технология в том плане, что теперь мы сможем адаптировать фотографии, и нам нужно будет просто написать текст, и уже фото будет готовым. Там было достаточно много разных фотографий, то есть я вот сейчас как раз смотрю на картинку милого корги, который живет в доме, сделанном из суши. И здесь действительно получилась картинка, где есть корги, и он сидит в домике, который полностью сделан из суши. Я не представляю, на самом деле, как написан этот код и как он понимает, что хочет человек и через какую базу и сколько серверов для этого требуется, но картинки получаются действительно качественные. И здесь я говорю не только про какие-то достаточно стандартные картинки, когда нужно взять несколько объектов, но и для примера про те, которые нужно создать. Для примера, алгоритм создал гигантскую змею кобры на ферме, и кобра в этот момент сделана из кукурузы. Короче, это нужно в первую очередь посмотреть своими глазами. Но основная идея всего этого, конечно же, теперь огромный ресурс дизайнеров, огромный ресурс креаторов, огромный ресурс всех людей, которые ранее занимались над тем, чтобы создать одну эту картинку, теперь нейронная сеть может сделать это буквально за несколько минут, и в этом плане это уже крутое достижение. На самом деле в России уже сейчас был опыт над тем, чтобы сделать вот эту нейронную сеть, которая будет генерировать свою картинку. И на самом деле этот опыт из российских компаний был у Сбера, когда ты мог вбить какую-то информацию, но там получался действительно какой-то сильный кринж. Здесь же картинки получаются прям живые и похожие на реалистичные. И Google говорит о том, что их система работает в разы быстрее, И они проверили с людьми, то есть дали им несколько картинок, и люди сказали, что картинки, которые создаются при помощи Imagen, это как раз сервисы от Google, они более качественные, быстрые и похожи на реалистичные. И действительно, я сейчас смотрю на картинки, если бы я не знал, что их сгенерировала машина, то я бы, наверное, даже в моменте и не догадался. Поэтому, блин, куда мы идем? Непонятно. Сейчас уже генерируются картинки настолько реалистичные и настолько качественные. Потом, мне кажется, что это будет все улетать в NFT, и мы сможем это в будущем покупать на виртуальных площадках, и даже не будем знать, что это все сгенерировала нейронная сеть. В общем, еще раз, стоит это один раз увидеть, потыкать и потом понять, насколько это качественный и сильный прорыв в искусственном интеллекте и нейронных сетях. Следующая новость. ЦБ перенес запуск пилотного проекта цифрового рубля на реальных операциях на год раньше. Теперь он произойдет в апреле 2023 года, уже, считайте, в следующем году, практически через год уже будет произведен. Значит, в октябре 2020 года уже Банк России объявил о том, что запускается проект по цифровому рублю, и они начали его тестировать. Изначально планировали, что он запустится в 2024 году, то есть через 2 года от нынешнего момента, но в связи со всей обстановкой решили перенести тест на год раньше. Как говорят в Центральном банке, создание прототипа платформы цифрового рубля было завершено еще в декабре 2021 года. В первом пилоте поучаствовало 12 банков, самые крупные, самые основные, которые как раз запускали эту платформу цифрового рубля. И тестировать ее начали как раз в январе 2022 года. И на первом этапе начали тестировать выпуск цифрового рубля, который будет оплачивать C2C переводы, то есть между физлицами, когда один переводит другому, и C2B, когда как раз пользователь, какое-то физическое лицо, оплачивает бизнесу за услуги или товары. И уже первыми же 15 февраля как раз попробовали эту систему уже в ПСБ и ВТБ. Они провели первые цифровые рубли между своими клиентами. Ну и потом тоже феврале, в конце февраля, Эльвира Набиуллина сообщила о том, что сейчас тестируется 5 кредитных организаций, которые подключены к системе IT-структур. Значит, помимо вообще запуска цифрового рубля, будут использоваться также к апрелю, будут запущены смарт-контракты, которые повысят безопасность финансовых операций, в целом улучшит систему финансовую, которая есть сейчас, что, в свою очередь, в дальнейшем позволит не использовать технологию SWIFT, от которой сейчас отключили ряд российских банков, а переводить при помощи уже криптовалютных сделок. Как же будет работать цифровой рубль? Значит, Банк России создал отдельную платформу для цифрового рубля, и он станет как раз оператором этой платформы. И через платформу регуляторы будут осуществлять эмиссию цифрового рубля. Значит, открывать кошельки клиентов. Тут важный момент. У клиентов, то есть у нас с вами, будет два кошелька. Один для онлайн расчетов, а другой для офлайн расчетов. Значит, и в чем будет основная история? Значит, цифровой рубль будет доступен из мобильного приложения любого банка, который как раз будет подключен к этой системе. Офлайн же расчеты будут запущены на втором цифровом кошельке, который будет тоже подключен к мобильному устройству. Как это будет устроено сейчас технически, достаточно сложно сказать, потому что в условиях, когда нам отключают NFC, то есть возможность платить при помощи прикладывания карт, то здесь технология перестает быть немного актуальной. Возможно, мы перейдем к системе QR-кодов, которые существуют в условном WeChat или в других приложениях, которые сейчас активно развиваются, когда платится при помощи QR-кода, когда человек сканирует QR-код и оплачивает услугу. Как говорит ЦБ, комиссия за переводы национальной цифровой валюты будет ниже комиссии за безналичные переводы в банках и не выше, чем система быстрых платежей. Значит, напомню, что система быстрых платежей – это от 0,4 до 0,7. Если суммировать всю эту информацию, то хочется сказать, что мы начинаем обгонять всю планету, пытаемся, точнее, обогнать, и пока это кажется достаточно реальной целью и планом, потому что сейчас Большое количество пользователей уже переводят деньги внутри мобильных приложений или оплачивают внутри мобильных приложений или на сайтах. И сейчас мы оплачиваем при помощи рублей, которые привязаны к какому-то курсу, какой-то бумаге или золотому слитку, который где-то хранится. Сейчас же будет запущен цифровой рубль, который мы сможем так же, как и сейчас, платить на всех площадках и обмениваться между собой этими финансами. Получается, мы уходим от этого кэша, и все больше будет виртуальных сделок. Чем больше людей научится пользоваться этой виртуальной криптовалютой, тем, конечно же, будет лучше для развития экономики, для развития цифровизации, и тем быстрее мы сможем адаптироваться. И получается, цифровая криптовалюта войдет уже в наш обиход, и это как раз станет рубль. Цифровой рубль станет как раз стейблкоином, которым можно будет оплачивать все покупки, что достаточно, конечно же, технологично и круто. Я надеюсь, что Банк России создаст действительно сильную систему, которая будет обслуживать всю эту структуру и позволит действительно большому количеству пользователей спокойно пользоваться этими возможностями. И подождем и увидим, как будут происходить оплаты в реальной жизни, то есть когда, как будут происходить оплаты, когда мы, например, приходим в какой-то магазин, скорее всего, это будет тоже переводиться как-то между счетами. В любом случае, это огромный-огромный шаг, и хочется сказать, что сейчас явно страна активно нацелена на то, чтобы заниматься этим направлением. И тут можно по-разному относиться, но это большой шаг, большой прогресс. В тот же момент Минфин предложил использовать криптовалюту для оплаты внешнеторговых контрактов, то есть как раз взаимодействовать с международными игроками при помощи криптовалюты. Ну и также ребята хотят запретить, я так назвал ребята Минфин, нелегальные криптобиржи и криптообменники, то есть где может быть какой-то обман. Кажется, что сейчас строится как раз фундамент будущей криптовалюты, будущего крипторубля, и которая, на основе которой будет разбиваться дальнейшая экономика. И еще раз хочу сказать, блин, это действительно круто, потому что чем быстрее криптовалюта станет обычной жизнью всех пользователей, тем быстрее мы отправимся в метавселенную, космос и все с этим связанное. В прошлом эпизоде мы уже говорили о том, что вышел как раз RuStore, аналог Google Play, а до этого, еще неделю назад, вышел наш Store. Значит, RuStore — это продукт импортозамещения, который сделали ВКонтакте. Значит, и хочется сказать, что RuStore по сравнению с наш Store получился намного лучше, но все равно не идеально, есть куда расти. RuStore по сравнению с наш Store обошелся без орфографических ошибок и практически без всевозможных проблем с версткой. Но зато, как и с наш Store, я предполагал, что, наверное, коллеги из ВКонтакте смогут перебороть эту ситуацию, но сайт не работал. Хотя вроде как ни на какие DDoS-атаки никто не жаловался. Что хочется сказать про RuStore? Сам магазин получился более минималистичным в двух направлениях. В плане дизайна, так и в плане наполнения. Как по сравнению с наш Store, так и по сравнению с Google Play. Значит, что же там есть? Куча официальных клиентов, и там действительно официальные клиенты, с которыми договорился ВКонтакте о запуске как раз приложений. Что же есть в магазине приложений RuStore? Около 100 всевозможных официальных приложений. Что хочется отметить, это действительно официальные клиенты, а не как в наш Store это были какие-то скачанные АПК-файлы. Значит, если это официальные клиенты, то и обновления будут здесь появляться быстрее. Что хочется отметить, в наш Store было около 1000 приложений, и там были всевозможные игры. Всего 2,5 десятка игр и официальные приложения. Хочется отметить, что есть разные категории, такие как государственные, еда, напитки, здоровье, спорт, инструменты, медицина, новости, образование, услуги, покупки, развлечения, социальный транспорт и финансы. То есть в основном такие направления интересны как раз пользователям. В основном ВКонтакте с кем смог связаться с как раз структурами и приложениями, которые есть в этих категориях. Что хочется сказать? Идея создания нашего магазина приложений, как мы обсуждали в прошлом эпизоде, это будет Rustorp станет единственным официальным магазином приложений, который будут поддерживать. Получилось неплохо. Значит, но пока трудно судить, потому что приложение до сих пор еще не допиленное. Мы сейчас знаем только то, как оно выглядит на старте. Мы предполагаем, точнее, видели презентацию, что в будущем хотят внедрить отзывы, рекомендации, платные приложения, аналитику и все-все-все с этим связанное. Если это действительно будет развиваться, то это, конечно же, будет огромным плюсом для разработчиков, которые могут интегрировать в магазин приложений и в сами приложения какие-то платные подписки и зарабатывать на этом. И как мы обсуждали до этого, что гендир ВКонтакте пообещал ниже комиссию, чем у конкурентов. И, конечно же, второй плюс в том, что в Rustorp можно скачать те приложения, которые сейчас удалены из Google Play. Но из-за того, что это все официально, то, скорее всего, приложения в Rustorp будут появляться быстрее. Короче, одним словом, если у вас Android и вам не хватает каких-то приложений официальных, классных, крутых, то тогда вам, конечно же, в Rustorp. Но если же вы хотите какой-то трешатинки и в целом посмотреть на то, как это устроено может быть еще, то это направление на Штора. В прошлом эпизоде я предполагал то, что это еще не последний магазин приложения. Мне до сих пор кажется, что может появиться еще несколько, хотя Rustorp подает сейчас такие надежды, что сможет ли его переплюнуть какой-то другой магазин приложений, не знаю. Мне кажется, что только если Telegram, ради которого не придется скачивать приложение вообще, и все будет открываться внутри при помощи новой системы ботов, которая появилась как раз несколько недель назад. А тем временем в США построят самые большие в мире чаны для выращивания искусственного мяса. Мясо делается в пробирке, для чего не потребуется забивать скот. Значит, там производится курица и говядина, которой хватит на десятки тысяч магазинов и ресторанов. Значит, ученые считают, что крупный рогатый скот и куры оказывают огромное влияние на окружающую среду из-за выбросов метана, уничтожения лесов и использования воды. По их мнению, потребление обычного мяса в развитых странах должно сократиться, чтобы не способствовать климатическому кризису. Значит, тут сразу два тренда. Во-первых, некий гуманизм и отношение к животным. Мы должны относиться к животным достаточно гуманно и не убивать их, что достаточно кажется правильным, вот, особенно если вкус выращенного мяса действительно такой же и действительно может прокормить население. И, во-вторых, действительно, это связка с экологической темой, потому что все-таки большое количество животных уничтожает так или иначе природу, потому что вырубаются ради них леса, вырубается, выпивается вода, происходят все возможные климатические изменения. Будет ли это чан и будет ли это мясо заполонять весь мир и будут ли все люди переходить на искусственное мясо и действительно ли оно будет такого же вкуса, как и настоящее? Это большой вопрос, потому что уже достаточно давно говорят о том, что хочется запустить какое-то такое мясо-заменитель, ради которого не придется убивать животных, и кажется, что это правильное решение, но всегда есть особенности с вкусом и разными другими особенностями. Если все-таки эта компания сможет перебороть их и действительно создать мясо, которая заменит настоящее, то это будет огромным-огромным плюсом. И если это произойдет, то, конечно же, уже там через несколько десятков лет люди будут вспоминать историю с тем, что мы ели с вами убитых животных, они будут удивляться и говорить, как же так можно было, и это будет где-нибудь в историях, как воспоминание о неких первобытных людях. Яндекс все-таки решил не переносить свою штаб-квартиру из Москвы, потому что заплатили уже за огромный проект и сейчас как раз строят на Воробьевых горах новый классный офис, полупрозрачный, весь в стекле, для того, чтобы как раз развивать там оттуда весь дальнейший бизнес. Но не отрицают идею того, что офисы будут открываться по всему миру для того, чтобы сотрудникам, которым удобно работать за границей, и Яндекс хочет пылесосить как раз тех сотрудников, которые живут по всему миру, говорят на русском и готовы работать для российской компании и развивать как раз некие локальные сервисы. Тут появилась, кстати, информация о том, что Яндекс начал экспансию в Латинскую Америку под брендом Yango Delivery. Как мы помним, под брендом Yango это значит Яндекс Go, некое сокращение, очень понятно. Ну и Яндекс, точнее, Yango Delivery это то же самое, как Яндекс Доставка. Несколько лет назад Yango Delivery, то есть некая Яндекс Лавка, запустилась в Лондоне, но потом прикрылась во Франции и отлично продолжает существовать в Израиле. И теперь появилась новость о том, что, точнее, на LinkedIn было размещено две вакансии от как раз бренда Yango Delivery. И эти вакансии были из Перу. И одна из вакансий была такая, что это менеджер по развитию бизнеса. И из описания следует о том, что сейчас запускается сервис в стране. Также был на LinkedIn найден профиль Григория Погосяна, это CEO Yango Delivery в Латинской Америке. И он как раз занимает этот пост с сентября 2021 года. И офис расположен как раз в чилийской столице Сантьяго. Согласно информации, опубликованной Погосяном на LinkedIn, сервис в Чили уже запущен и развивается, ну и как раз сейчас ищет партнеров и клиентов, которые будут пользоваться этим сервисом. Были разные посты о том, что ищут сотрудников в Мехико, и SEO как раз делился цифрами о том, что в среднем в день осуществляется 400 доставок, что достаточно, конечно, маленький показатель, но если учитывать, что это Яндекс.Го, который вышел на незнакомый рынок, на новую культуру и сейчас только пытается зайти, то это неплохой показатель. И SEO говорит о том, что этот показатель будет расти многократно, когда полноценно будет заходить уже на рынок. Пресс-служба Яндекса подтвердила, что сейчас как раз тестируется логистика в Чили, и также говорят о том, что еще в 2021 году как раз началась экспансия, и сервис начинает развиваться в Латинской Америке. Сейчас на сайте написано, что сервис развивается в Перу, Чили, Мексике, ЮАРе, Турции и Израиле. То есть потихонечку Яндекс выходит не только на российский рынок и развивает не только здесь свою доставку, но и за границей. Очень жалко, что во Франции и в Англии не пошел дальше Yango Delivery, в том числе и из-за санкций, но сейчас будет развиваться Яндекс и в другие страны, что достаточно крупный и классный показатель для российской компании. А тем временем IT-отрасль ожидает повторения масштабного кризиса 2000-х. И я сейчас говорю про крах доткомов и некий крах доткомов 2.0. Значит, сейчас аналитики заметили, что может произойти крах доткомов, который был 20 лет назад. Что такое кризис доткомов? Если совсем коротко, то это экономический пузырь, который возник в период массового роста использования и распространения интернета в 2000-х, в начале там 2000-х, в нулевых годах. Как раз он произошел в 2002 году, когда появилось много мелких IT-стартапов. Значит, индекс NASDAQ очень сильно увеличился. И в чем была основная фишка? Было создано большое количество мелких IT-стартапов, как я уже сказал до этого, и многие инвесторы вкладывали в них, но эти IT-стартапы развивались не в сторону создания какого-то уникального продукта, а в основном вкладывались в маркетинг и раздували свои бюджеты, тем самым просто в один момент это все лопнуло, и рынок очень быстро подешевел. Почему же сейчас аналитики ожидают подобной ситуации? Значит, за последний месяц 60 IT-компаний уволили более 16 тысяч сотрудников. Если подумать, это огромная цифра, и теперь непонятно, куда все эти IT-специалисты пойдут. Кажется, что их могут либо переманить другие компании, либо они просто будут переквалифицироваться. Хочется отметить, что это сейчас происходит только в США и американских компаниях, то есть такие крупные компании, как Microsoft, Nvidia, Snapchat, Uber, они сейчас заморозили или замедлили найм своей компании. Хочется отметить, что, наверное, подобная ситуация происходит и в России, может быть, не так масштабно, но у нас она происходит по другим причинам, но в любом случае появляется большое количество IT-специалистов, и Понятное дело, что рынок просто такое количество специалистов не требуется, потому что экономика сейчас не дает возможность так быстро развиваться. И поэтому инвесторы и аналитики начали как раз готовиться к этому краху доткомов 2.0, хотя все говорили ранее о том, что этот крах доткомов 2.0 произойдет в криптовалютных компаниях, потому что они сейчас тоже очень активно набирают весь хайп, набирают деньги, и просто в один момент это все может лопнуть, сдуться, и вообще все, биткоин это огромный криптопузырь, который в один момент рухнет, но в итоге не со стороны криптовалюты ждем, а все тех же IT-компаний. Пока аналитики говорят о том, что этот крах ждет только рынок США, но, как я уже говорил до этого, сейчас подобные приостановки, заморозки и большое количество разных IT-стартапов, которые не знают, как существовать и как развиваться, существуют и в России. Следовательно, этот тренд может развиваться по всем странам, и кажется, что в ближайшие несколько лет это может привести, конечно, к какому-то колоссальному дефекту в экономике, и нас будет ожидать еще один, а теперь уже IT-крах доткомов 2.0, а потом будет какой-нибудь крипто-крах доткомов 2.0. Это я сейчас фантазирую, но, в общем, в любом случае это достаточно опасно. Конечно же, негативно влияет на развитие технологий, потому что мы в прошлых эпизодах говорили о том, что сейчас из команд, которые как раз занимаются метавселенными, увольняют сотрудников или переводят их на другие задачи, потому что это эти задачи сейчас очень сложные, финансово затратные, непонятно, когда они окупятся. И сейчас все бизнесы реструктуризируются для того, чтобы меньше тратить и больше зарабатывать. То есть это понятная история, понятных больших корпораций, но в любом случае, куда теперь денутся 16 тысяч сотрудников с IT-образованием, потому что они явно не смогут в моменте переквалифицироваться и уйти в какую-то другую сферу, скорее всего, они просто сейчас уйдут в другие направления, где как раз будут развивать IT-направления. То есть, условно говоря, в аграрном секторе появится некая инженерия и IT-направление, что достаточно тоже неплохо, не совсем профиль, но, с другой стороны, все бизнесы будут адаптироваться к новым цифровым реалиям, что, конечно же, будет в дальнейшем приводить к развитию экономики. Очень сильно надеюсь, что не будет все-таки некого краха, и компании смогут пережить эту холодную зиму, точнее уже достаточно теплую весну, и нас будет ждать только развитие и новые метавселенные, и новые миры. Не знаю, для меня эта новость скорее пиар или просто привлечение информации какой-то активности. В общем, к владельцу Sony PlayStation подали коллективный иск на 280 миллионов рублей. В чем основная заваруха? Значит, 25 мая был зарегистрирован коллективный иск к Sony Interactive Entertainment Europe. Значит, это компания, которая, точнее, это европейское подразделение Sony. И также иск был подан к московскому офису Sony в связи с тем, что был ограничен доступ пользователей к системе PlayStation Store. Как мы знаем с вами, 10 марта Sony PlayStation отключили свой Store, и теперь нельзя скачать приложение, точнее, не только приложение, игры. Игры, самое ценное, конечно же, что есть на PlayStation, это игры. В общем, 28 истцов просят предоставить доступ к PlayStation Store и вернуть возможность приобретать программные обеспечения, в том числе игры. А также они просят компенсировать моральный вред в размере 280 миллионов рублей. Значит, следовательно, они просят по 10 миллионов на одного человека, что достаточно, конечно, абсурдная, как мне кажется, цифра. В общем, основной замес в том, что на сайте не, ну, как бы на сайте Sony написано, что они не могут прекратить поставлять контент, и они должны быть открытыми ко всем рынкам. И но в тот же момент, получается, они закрыли доступ россиянам к этому магазину, и, следовательно, на этом и сфокусировались как раз истцы, которые хотят получить от Sony деньги. Мне кажется, что тут будет ситуация примерно такая же, как было с Netflix и с Apple, потому что уже до этого подавали иски как раз на эти компании, и суды просто их не рассматривали и отрицали. Что хочется сказать, почему такая большая сумма? Тут большой вопрос. Во-первых, говорят о том, что они купили Sony PlayStation от 120 тысяч рублей, и еще какое-то время не могли купить игры, и не могли спать, дышать, и вообще им было плохо. Как это будет доказано, непонятно. Но кажется, что этот иск будет отклонен, в первую очередь, московским офисом Sony, который скажет: «Сори, это решение международного бренда, и мы здесь не можем и никаким образом не влияем на это решение». И можно отправиться, допустим, в Японию или в Англию, где как раз находится офис Sony Entertainment Europe. Что хочется сказать, наверное, из общих цифр, из общей информации. Конечно, PlayStation является номер один консолью в России. Большое количество людей покупает там больше, чем на других консолях, контент, то есть игры всевозможные. И, конечно, это большая подстава со стороны Sony, со стороны PlayStation, которые отключили магазин приложений, и сейчас российским пользователям приходится каким-то образом либо обходить, либо смириться с этой ситуацией. Но история про этих 28 истцов, которые решили заработать по 10 миллионов, это круто. Это действительно крутой инфоповод, который можно долго обсуждать, обсасывать и говорить, как же так. Но я бы подписался к этим 28 ребятам. Я готов получить свои 10 миллионов за то, что меня, как владельца PlayStation, тоже обижает. Я не могу спать, не могу играть, не могу покупать новые игры, донатить, и вообще моя жизнь стала не такой красочной, как раньше. Поэтому, Sony, значит, вы знаете, как со мной связаться, пишите мне в Телеграме, я отправлю номер карты, туда можно перевести 10 миллионов рублей. Ну, а если серьезно действительно подходить к этому, кажется, что все-таки суд это отклонит, либо отклонят это юристы Sony очень быстро и скажут, что сори, такая ситуация, до свидули. Поэтому посмотрим, как будет развиваться ситуация, но кажется, что просто либо Sony вернут деньги и скажут: возвращай PlayStation, а фишка в том, что, скорее всего, PlayStation 5 была куплена в серую, и тут появляется еще больше вопросов, и как это вообще все устроено. В общем, новость ради фана, которая действительно фановая, интересная. В общем, посмотрим, что же будет дальше. Я ранее рассказывал о том, что Spotify запустил свой Spotify Iceland в Roblox, и они там в дальнейшем планируют какие-то активности. Вот как раз я говорил в тот момент, что надо посмотреть, как будет Spotify поддерживать эту реальность, и как будут пользователи поддерживать, заходить и пользоваться вообще всем тем, что создает бренд. И Spotify решили продолжить развивать эту метавселенную, и как раз они создали мир, который называется K-Park. И как вы думаете, чему же посвящен этот K-Park? И, конечно же, он посвящен кей-попу, и все там сделано в стиле кей-попа, кей-поп-клипов, играет кей-поп-музыка. Одним словом, полный кей-поп. Значит, вы готовы к туру по кей-парку? Значит, закройте глаза и просто представляете себе. Сначала вы заходите в таинственный портал и оказываетесь на материковой части острова Spotify. Как только вы оказываетесь на этой территории, вы попадаете в причудливую страну чудес, где сможете открывать для себя эксклюзивные события кей-попа и взаимодействовать с квест. Но первым делом мы, конечно же, отправляемся перекусить, потому что как можно гулять на голодный желудок? И в первую очередь мы отправляемся поэтому в кафе K-pop, чтобы отведать особые корейские угощения. Например, сейчас я не буду ломать язык, но это корейский лед с начинкой и корейский хлеб в форме рыбы. Ну, конечно же, когда мы перекусили, мы отправляемся дальше на остров артистов, чтобы увидеть некоторые из наших любимых звезд кей-попа и получить подписанные виртуальные товары от артистов. Первым артистом, которого мы встретим в кей-парке, станет звезда кей-попа Санми. Ну и скоро появится еще Stray Kids. После того, как мы получили эксклюзивный мерч с подписью, мы, конечно же, отправляемся в виртуальный магазин с эксклюзивными предметами, эмоциями и эффектами для перемещения по Кей-парк. Ну и, конечно же, их можно разблокировать только при выполнении различных квестов. После того, как мы купили все необходимые предметы, мы в мерч от артиста отправляемся, конечно же, в гостиную, где можем отдохнуть под милые биты собственного кей-попа, который создается при помощи инструмента по созданию музыки в Spotify. Хочется отметить, что весь кей-парк выполнен в розовых и пурпурных тонах с золотыми деталями. Конечно же, это прямо ты интегрируешься в клип и посещаешь, получаешь от этого удовольствие. Ну и под конец нашего тура хочется сказать, заходите еще в Spotify Iceland. Здесь мы развиваем метавселенную. Закончить выпуск эпизода хочется новостью от Netflix, который спрятал 9 NFT в своем сериале Love, Death Plus Robots. Значит, сервис разместил QR-коды в новых эпизодах шоу-сериала, как раз в третьем сезоне, который вышел буквально недавно. Значит, сервис подготовил 9 NFT и назвал эту акцию «Охота 101». Смысл заключается в том, чтобы пользователи находили QR-коды, и задача как раз зрителей находить эти QR-коды, сканировать их и переходить на сайт. На сайте они могут наминтить токен при помощи смарт-контракта, либо при помощи второго варианта просто загрузить себе картинку в формате JPEG на свое устройство. То есть это не NFT, это прям картинка. Ну и согласно официальному аккаунту шоу на OpenSea, пока зрители нашли только 3 NFT. И количество токенов не ограничено, что означает, что любой пользователь сможет найти тот же QR-код и наминтить NFT. Что я, наверное, забыл упомянуть, это то, что QR-коды живут не в самом сериале, а они живут на билбордах, плакатах, то есть они не только в виртуальной некой реальности и в приложении Netflix, но и везде, что нужно активно смотреть по сторонам для того, чтобы найти. Компания не берет оплату как раз за этот NFT, но придется оплатить, если ты хочешь продать в дальнейшем это NFT, то есть перенести себе на кошелек, придется заплатить немного газа, то есть как раз за перевод этого NFT между счетами. Ну и хочется сказать, что если вы нашли этот QR-код и отсканировали его, то сейчас эти как раз NFT от Netflix торгуются в районе $30. Хочется сказать, что у Netflix очень классные рекламные кампании. Сейчас у них как раз запускается 4-й сезон «Очень странных дел», которые поддерживают по всему миру большим количеством всевозможных монстров, которые появляются отовсюду. Люди это публикуют, и это вызывает, конечно же, очень много эмоций. И Netflix и в виртуальной реальности существует и продолжает вовлекать людей в реальный. Поэтому надеемся, что и в дальнейшем они будут создавать разные прикольные истории, которые будут так или иначе влиять на эти оба мира. Ну а на этом все. Спасибо, что послушали 6-й эпизод подкаста «Тренды по полочкам». Он был достаточно комплексный. Мне кажется, здесь было много разных новостей, которые мы с вами обсудили. Если вам понравился эпизод, то ставьте, конечно же, сердечки, звездочки, лайки, пишите комментарии, пишите мне в директ, что вам понравилось, что не понравилось, что добавить в будущих эпизодах. А на этом все. Пока-пока!